Добрый вечер. Это была история из Бхагавата Пураны. Там множество историй существует на разные темы. Это сливки всех вед Бхагавата Пурана. Где-то 98% примерно вед описывают материальную деятельность, как совершенствоваться в материальной атмосфере, среде. И одно из главных мест занимает ашрам. Я объясню. Ашрам – это уклад жизни. Уклад жизни – их четыре. Четыре ашрама, где человек может совершенствоваться. Если мы живем 100 лет, то разделите этот срок на четыре части. Вот четыре уклада. Четыре периода очень важных. На стыке этих периодов человека ждет кризисы, могут быть серьезные неполадки. И следующий этап зависит от того, как пройден предыдущий. Сейчас это не преподают в школах или в институтах. Мы это делаем по наитию, интуитивно, либо подражая кому-то, видя, как другие справляются с этим. Но, если говорить научно, жизнь человека разделена на четыре этапа каждого, и первый этап ученичества. Ашрам – уклад для обучения. Он имеет свои условия для того, чтобы обучение было благоприятным и успешным. Как вы думаете, какая среда для обучения должна быть благоприятна, чтобы человек был успешным? Что требуется для этого уклада? Какие условия? Вот представьте, обучение начинается лет с 5-6. Уже мальчика начинают обучать, потому что в 5 лет пробуждается разум ребенка. И он способен уже что-то различать и понимать, почему так, а почему эдак. И за что могут наказать, а за что не накажут. Уже дисциплина вводится с 5-летнего возраста. У нас принято с 6-7 отдавать в школу, но с 5 уже начинается развитие. Это очень важный период времени, когда у ребенка есть интуитивная память. Что такое интуитивная память? Он может вспомнить прошлую жизнь, допустим, ребенок, рассказывать ее. Мне одна женщина недавно написала письмо. На нее сильно повлиял пример ребенка. Он рассказал ей, девочка рассказала ей, дочь, все о внутриутробном периоде развития. Об этом знала только мать, как родилась девочка, и она ей рассказала все подробности. Даже что чувствовала, находясь в утробе матери. Немножко рассказала о прошлой жизни, она плакала сильно, ее убили, рассказала. И когда она рассказала вот эти все подробности рождения, мать поверила, что ребенок что-то помнит. Это в 5 лет примерно пробуждается, потом постепенно он это забудет. Чаще всего мы думаем, ребенок что-то придумывает или что-то услышал, что-то говорит, можем не обратить внимания на это, но почти каждый ребенок что-то может, интуитивная память называется. Интуитивно. И интуитивно ребенок чувствует, что хорошо, что плохо. Вы можете ему объяснить, как. Первый момент. Это касание. Когда вы воспитываете ребенка, значит, есть этапы воспитания. Первый – это птица. Птица касается своих птенцов, и так они чувствуют присутствие и понимают ее волю. Вот тактильное воспитание. Младенец на руках у матери – это важный момент. На руках он должен быть. Не у робота, не просто у какой-то няньки. Он общается с матерью таким образом. И по движениям он чувствует этот язык касания движений. Как мать трясет, ласку убаюкивает, или она раздраженная трясет, или да, поглаженно похлопывает. И вот он начинает понимать уже язык таким образом, ребенок. Это птица. Подрастает немножко, нужно спустить с рук, то есть включается другой уровень разума, и он понимает взгляд родителя. Дети интересно устроены, что пока родители не видят, они делают, что хотят. Когда родители посмотрят, они понимают, что их поймали. Но они же сейчас не видят, и поэтому делают. Они же не знают, они же не видят. Они вот такой разум ведь странный. Но вот мама с работы пришла и все увидела, но опять мы попались. То есть, как только вы смотрите, он чувствует, что это дисциплинирует ваш взгляд. Он осмысливает, сознает присутствие родителя, его воля, через глаза он уже знает. Вот так. Далее включается уже другой период. Когда уже человек вырастает, он становится взрослым, ответственным, это черепаха. Черепаха откладывает яйца на берегу океана, а сама уходит в плавание. И черепашата самостоятельно рождаются. Как они поддерживаются мыслью. Черепаха-мистик, она мысленно поддерживает своих питомцев. И человек, который достиг этого уровня, он просто помнит. Мои родители говорили так. Мой дед говорил вот так. То есть традиции, могучие традиции существуют. И поэтому родители для ребенка это святые люди. Предки это святые люди. И если они соответствуют святости, то в роду все в порядке. Это работает преемственность. Вот этот ашрам обучает хорошо. Если не соответствует преемственности, то нет результата. Значит, род, в котором нет ни одного святого, считается проклятым. Не работает. Не дает хорошего результата. То есть потомки рождаются, но они могут быть большой проблемой для этого мира. Не обучены. Знания не переданы им. Ни тактильно, ни взглядом, ни каким-то образом еще. Это называется на санскрите, забыл санскрит, называется нежеланный ребенок. Он рождается, и я вот не хочу такого именно ребенка, а он именно вот такой, как я не хочу. Вот я говорю, он не слушает. Я пытаюсь что-то хорошее из него сделать, а он хочет по-другому. Нежеланный называется ребенок, с ними сложно. И поэтому первый этап жизни, 25 лет условно, для обучения. Условия таковы, что этот ашрам не позволяет ребенку или юноше в этом возрасте работать, думать о деньгах. Запрещено. Он на попечении находится, государства или родительского попечения, чтобы не думать о заработке, иначе его невозможно будет обучить высшим идеалам. И строго-настрого запрещено общаться с противоположным полом. Почему? Я немножко раскрою этот момент. Почему же строго-настрого запрещено первые 20-25 лет общаться с противоположным полом? Один биолог русский наблюдал обезьян, ну как, биолог исследовал их, и увидел интересную вещь, что обезьяна становится взрослой особью через 2 года. От момента рождения она считается взрослой особью. Она уже может продолжать потомство и быть самостоятельной. Все. А человек, смотрите, как вот потомок обезьяны, согласно теории эволюции, он сравнивает это. Он взращивает ребенка, ну, минимум до 12 лет, прежде чем он начнет что-то самостоятельно уже делать. Посмотрите, какая огромная разница. В 6 раз. Зачем? Природа устроена. Для чего? Для какой цели? Почему? Эта сексуальная энергия проявляется у шимпанзе через 2 года, а у ребенка только через 12 лет начинается вот этот перемен. Он начинает понимать, с 9 примерно уже начинается, и к 12 годам он уже понимает различия полов, чувствует их хорошо. И уже более-менее становится уже к самостоятельности, уже трудный возраст, он уже отстает свое мнение, уже пытается вот эту энергию, она уже начинает работать. И вот он не мог понять, как биолог, в чем здесь смысл природы. Вот такое долгое время ребенок, значит, живет без этой энергии. И он посмотрел, нашел примеры некоторые, и сделал вывод, что отсутствие сексуальной энергии именно и помогает ребенку обучаться. Вот это и есть самый важный период для обучения. Нельзя его упустить с 5-летнего возраста до 12 лет, это эти 7 лет самые важные для обучения. Пока не проявилась сексуальная энергия. Когда проявится сексуальная энергия, обучение меняет свою как бы форму. Уже обучать нужно более навыкам практическим, профессиональным. С 12 лет именно проявляется уже его профессиональная природа. Можно его увидеть. А до этого обучается по-другому. Дворянские дети в России к 12 годам знали уже до 5 языков. Французский, итальянский, немецкий, английский, русский. Они прекрасно разбирались в искусствах, умели рисовать, играть на музыкальных инструментах. Они были абсолютно развиты, чтобы войти в советское общество к 12 годам. Это пример из истории. С другой стороны, этот биолог нашел другой пример. Совершенно ужасный пример, но так случилось. Где-то в Америке, насколько я помню, когда-то, если вы занимались психологией, вы должны знать этот пример. Он нашумевшая история. В одной семье родилась девочка, но ее не хотели родители. Я не знаю, что это были за родители, не в этом дело, конечно, но они ее просто привязывали к ножке стола вот веревкой. И так держали. И кормили из миски молочной смесью, и вообще не разговаривали, ласки никакой, ни тактильного, ничего. До 12 лет и так содержали ее, прежде чем узнала об этом полиция и так далее. Я не знаю, что с ними сделали, с этими родителями, но девочку пытались реабилитировать, потому что она не умела даже говорить. Просто она щерилась, злилась, боялась, что ее ударят. Вот так она себя вела, как зверек. 12 лет. Взялись психологи как-то вот помочь ей. Полтора или около 2 лет усилий. Безуспешно. Они считали, что процесс необратимый. Она выучила несколько слов и все. Вот на этом основании этот ученый делает вывод, что вот этот период важен именно, когда дети заметили, да, они сами учатся языкам. У них какая-то своя школа, свой метод врожденный. Чтобы нам научиться языкам взрослым, нужно идти вот и проходить большую подготовку, учить словарный запас, там, грамматику. Они, не зная ни грамматики, ни синтаксиса, ни лексики, ни алфавита. В чем? Почему? Есть один интересный момент. Это принцип передачи знания, главный, что заложила природа. Не информативно-логический, а образный. У детей это в полной силе проявляется при отсутствии сексуальной энергии. Сексуальная энергия уже человек мыслит с выгодой, расчетливо, конструктивно, логично и, то есть, приземленно, как мы говорим. А до этого он мыслит образами. Мама – это образ, папа – это образ, земля – образ, солнце – образ, птица – образ. Он понимает все образами, как в сказках. То есть древние люди передавали знания образами. Почему сейчас мы забыли про образы? Потому что сексуальная энергия не контролируется сейчас. И мы расчетливы, нам нужны логические структуры, схемы, надо показать что-то на доске, связать логически, конструктивно, и мы начинаем что-то понимать через это. Но если мы сможем контролировать сексуальную энергию, вернется образное мышление, и наша способность понимать вернется с детства. А это трудная задача, сами понимаете, для взрослого человека, где пробуждена уже эта чакра, она работает, и она не может оставить нас в покое. Говорят, психологи изучают человека, и каждый мужчина здоровый, если он здоровый, каждые 1,5 минуты вспоминает какую-то обнаженную часть женщины. В ум всплывает просто автоматически. Вот он, скажем, занимается математикой, где нужно очень глубоко сосредоточиться, чем бы он ни занимался. Но через каждые 1,5 минуты там какая-то нога, ляжка какая-то или грудь чья-то появится. Какие-то вот эти вот вещи в уме у мужчины крутятся. Представьте, то есть постоянно циклично эта энергия в течение всей жизни, пока вот это он активен, она работает днем и ночью. Во сне это может присниться. На улице постоянно понимаем противоположный пол, всегда это видим, всегда чувствуем, всегда этот фон существует. И первая фаза поэтому жизни абсолютно должна быть ограничена между мальчиками и девочками, должна быть дистанция для обучения. Для обучения. Затем, когда проявляется эта энергия, нельзя ее слишком долго ограничивать, иначе она проломит все границы. Она очень сильна и могущественна. Но за это время мы уже должны знать, как эту энергию возвышать. Не опускаться до животного состояния гениталиев, а возвышать в более высокие сферы. Это образование. Вот в этом заключается образование. Главное. Образы любви. Смотрите, это трансформация обычной сексуальной энергии, но вверх. Когда вы любите сердцем, без возбуждения, платонически, и углубляете, медитируете. То есть этому учится человек до брака еще. Как мальчик совершает аскезы, изучает философию, законы бытия, карма, реинкарнация, гуны материальной природы. Он должен знать, как устроен мир. Кто он, что такое душа, что такое сверхдуша, что такое время. А? 5 вещей мы сосчитали. 5 вещей необходимы для образования. Еще раз. Душа. Сверхдуша, гуны. Гуны – это качество материальной природы. Гуны – материальная природа. Что такое материальная природа? Карма, деятельность, что такое? И время, 5. Этому обучают в этот период времени. С 5 до 12 лет вкладываются вот эти 5 основных истин. А в жизни мы увидим их как бы вместе постоянно. В этом сложность. Например, в чем причина моей болезни? Ну, карма? Правильно. А что еще? Ну, материальная природа так устроена. Гуны? Тоже правильно, смотрите. Вы знаете, ну, время влияет еще. В этот период времени все болеют гриппом. Предопределено временем так. А время еще, да, тоже правильно, смотрите. Но еще и потому, что я душа в материальном теле нахожусь. Тоже верно. И по воле Всевышнего это тоже происходит. Сверхдуша. Видите, все 5 факторов работают всегда одновременно. Всегда, что бы ни случилось. Всегда вместе. И когда вы эти пять факторов вместе одновременно видите в своей жизни, вы образованы, вы сбалансированы, у вас не будет стрессов, проблем, дисбаланса или отклонений каких-то. Умственных, философских, физических. То есть это знание балансирует разум. Пять факторов одновременно. Это образование. Если что-то одно из этих вы упустите, дисбаланс наступит в обществе обязательно. Например, человек не понимает законов кармы. Болеет. Вот он больной родился. У меня был друг такой, он уже умер. Он родился больным, он никогда не ходил. Ноги не ходили у него, как ниточки висели. В Риге жил. И он стал подрастать и стал понимать, что он не такой, как все. И что же, обидно? Обидно, знаете. Он смотрел и думал, что же вот так вот. Я буду в окно смотреть всю жизнь. А там все в футбол играют, смотрите. А я не могу. Они смеются, они общаются, дружат. Ко мне никто не приходит. Я никому не нужен. Он затыл такую обиду на жизнь и на родителей. И сказал, а почему я такой у родителей? Объясните мне. Ну, дорогой, ну не знаю, ну случайность какая-то. Ну, как-то хромосомы там не сошлись. Ну, как вот ученые объяснили. Ну, там же хромосомы, вот зачатие какое-то есть. Ну, бывает, что вот что-то не получилось там. Ну, вот ты таким родился. Я, говорит, понимаю хромосомы. Я понимаю, что что-то случилось. Но я-то тут при чем? В чем я виноват? Это никто не мог объяснить ему. И он мне сказал, я, говорит, рос с травмой, с глубокой обидой. Знаете, у их людей повышенный эгоизм. Они малейшее какое-то невнимание расценивают как оскорбление, знаете, они очень болезненные вообще, вот общаться, им трудно общаться с людьми окружающими, подозрительные и прочее. И вот так, говорит, я стал таким, говорит, завистливым и злым от этой болезни, что я просто не понимал, у меня баланс нарушился в жизни, все, у меня кризис серьезный. Я, говорит, думал о самоубийстве, раз мир такой жестокий, несправедливый со мной, что я тут буду делать? Я уже, говорит, мысленно готовился там где-то гвоздь бить, веревку взять и повеситься. Но случилась странная вещь, необычная. Он в сердце обратился к Всевышнему. Я не знаю почему. Он тоже не сказал почему. Откуда он узнал об этом, я не знаю. У меня есть книга, я собирал истории по всей России несколько лет. Как люди обращаются к Богу. Инстинкт. Я собирал специально для психологов и ученых. Потому что даже если человек ничего не знает, не слышал, инстинкт сработает, обратиться в самой безвыгодной ситуации вверх куда-то, к кому-то. Со мной было то же самое. Я же воспитывался как атеист полностью. Но это случилось так же со мной. Инстинкт есть такой. И, похоже, сработал этот инстинкт. Он не ожидал никакого ответа, но однажды в дверь позвонили. Представьте. Незнакомый человек пришел какой-то. Родители дверь открыли. И голос у него звенел. И он принес книгу Бхагавадгиту, он распространял эти книги просто в то время. На улице милиция ловила таких людей, поэтому по квартирам ходили. Сейчас уже это легально все, пожалуйста, вот эти книги на прилавке, пожалуйста, покупайте их, заказывайте. В то время даже за вегетарианство наказывали. Потому что статья была, звучала так, вегетарианство – вред здоровью. И, значит, наказание, ответственность за это была. И вот этот человек, звенящий голос, показывает Бхагавадгиту, и мать, говорит, недовольно вышла, и тут какой-то еще продавец ходит по квартирам, что за книга вообще, она, книга о йоге, о Боге и так далее. Она, иди, нам не нужно ничего, тут у нас своих проблем хватает вообще, еще Бог тут не хватало. А я, говорит, услышал его голос, говорит, почему ты, и закричал, стой, не выгоняй его, пусть зайдет сюда. Говорит, я, говорит, истерику закатил. Не знаю, говорит, почему, что случилось с ним. Я, говорит, этот голос мне так повлиял. И она запустила этого человека. Говорит, что ты знаешь, кто это? Не знаю, говорит, кто, пусть зайдет сюда. И он зашел, увидел меня калеку с такой головой, немножко деформированной, висящие ноги с этого, с дивана, знаете, несчастного человека, который помышляет о самоубийстве, он никаких надежд на счастье нет. Говорит, я хочу с тобой поговорить, расскажи мне про эту книгу. И он ему рассказал, что тут про карму, а что такое карма. А карма означает, что посеешь, что пожнешь. И вы знаете, фактически это был приговор, говорит, для меня. То есть ты в прошлой жизни что-то сделал, теперь ты родился таким. Причинно-следственная связь есть, точная. Ошибок не бывает в природе. Он ему объяснил, как это работает. Есть карма, викарма, акарма, прарабдакарма, прарабдакарма, гунакарма. Угра карма, то есть много. Он стал ему сюда рассказывать. И когда, говорит, я услышал этот справедливый приговор ко мне, Мое эго сразу было разрушено. Я сразу понял, я должен что-то хорошее делать. Я должен жить. Пусть я такой, но я должен что-то хорошее сделать. Зачем же я родился вообще? Вы знаете, он стал самым счастливым человеком вообще. Я помню его очень хорошо. Он долго не прожил, но к нему ходили толпы людей молодых. Он всегда был в центре внимания, потому что у него были великие знания и мудрость. Он стал читать эту книгу, заниматься медитацией. Все в жизни изменилось у него. Он был всегда радостный и счастливый. Последний раз видел его в Индии вообще. Как? Да его туда на руках принесли люди, которые любили его. Да он ездил с ними в паломничество. Он объехал там пол Индии, там был, и там, и там. Вот, без ноги человек абсолютно, знаете. Он возродился к жизни. Это баланс называется. Баланс значит счастье. Будьте счастливы. Но если мы чего-то в жизни не понимаем, как же я буду счастлив? За что, я спрашиваю? А почему? Вот все бы хорошо, но враги вот этим не мешают. Мы жили в Советском Союзе. Нам всегда говорили, мы бы давно уже жили при коммунизме, если бы не эти империалисты. Враги есть, понимаете? Мы всегда думаем, вот какие-то враги мешают мне, но мы не понимаем, что есть законы бытия. 5 причин одновременно. Да, враги тоже могут быть, но это причинно-следственная связь. Враг не придет, если нет причины. Он не проявится, если нет причины. Один святой Рупа Госвами 500 лет назад в святом месте жил, писал книги. Эти книги сейчас находятся в самадхи. Некоторые уже раскрыты, эти книги. Это совершенно секретное знание, я сегодня об этом говорить не буду. Оно описывает особые вещи. Особые вещи в духовных измерениях, которые происходят. Это об этом позже, может быть, когда-то с вами поговорим. Но он писал в то время эти книги, находясь в святом месте, он этому жизнь посвятил. Принял даже отречение ради этого. И у него было божество, которое вдохновляло его писать это все. Он с ним разговаривал. И он подумал, вот я нищий, я, конечно, садху, мне не нужны деньги, но мое божество, вот хорошо бы, если был бы у него храм величественный. Это же живое божество, я с ним общаюсь. Потом подумал, Боже, о чем я думаю вообще? Ну, знаете, эти люди контролируют мысли и чувства. О чем я думаю? О деньгах подумал. Вот какие ловушки есть, видите? Вот вроде все хорошо, и тут деньги, мне кажется, мне нужны. Не-не-не, никакие деньги, какие деньги? Строительство храма не для меня, я должен писать книги. Зачем мне обременять строительством вообще? О чем я думаю? Что за мысль? Но поскольку он подумал об этом, шел однажды по дороге и увидел драгоценный камень. Крупный. Знаете, уже достаточно денег, чтобы начать строительство. Подумал, о, похоже, Господь ответил на мои мысли, что ли? Что, неужели заняться строительством храма? И взял этот камень, понес себе в хижину соломенную. Придя, снова увидел свои труды, недописанные на пальмовых листьях. Подумал, да какое строительство? И бросил его в мусорное ведро. И забыл про него. И сидел и погрузился в транс, и из транса писал оттуда. Эти книги написаны из транса. Все веды практически. И чем выше тема, тем выше транс должен быть. Вот суть, мы поднимаемся в транс таким образом. В особое состояние ума, чистое. И немного позже заходит вор в его хижину. В соломенную хижину к нищему садху. Такое бывает вообще? Да никакой вор никогда не приходит в такие дома, не так ли? У вора же тоже есть совесть какая-то, понимаете? И совесть ему говорит, иди к богатому, куда ты пошел к нищему? Зачем же ты нищих грабишь? Воры не грабят нищих никогда, я вас уверяю. Нормально. Честные воры, знаете, не позволят себе такое. У них честь тоже есть какая-то своя. Они идут к богатым, конечно. А же тут именно пришел этот вор к нищему садху. И у порога заявил, если есть какие-то ценности, давай сюда, я вор. А? И нож достал. Какие ценности? Сказал, ты что, с ума сошел, что ли? Я тут книги пишу. Ты прав. Есть там, в мусорной корзине, посмотри, там кое-что для тебя как раз осталось. Вери. И снова стал писать. Вор очень удивился. В мусорном ведре, что ли? Пнул ногой. Точно, там выпало с мусором. Драгоценность. Хо-хо, повезло. Взял камень, собирался уходить, но был умный вор. Подумал, если этот человек хранит драгоценности в мусорном ведре, значит, что-то у него есть ценнее, похоже. Он вернулся и сказал, нет, ты меня не проведешь. Ты меня не проведешь, не обманешь. У тебя есть что-то по цене этого камня. Точно, я прав? Если я прав, давай сюда. Рупа Госвами посмотрел на него и подумал, умный человек, а? Ладно. Я тебе дам большую ценность, но при одном условии. Каком? Вот этот камень, что держишь сейчас в руке, брось в тот пруд, пожалуйста, выкинь его. Этот камень в пруд? Ха. Выбросить. И что? Я получу что-то больше? Да, получу гораздо больше. Выбрось. Но я тебе верю, вот ты святой человек, ты не обманешь, так? Хорошо. Решился на такое. И Рупа Госвами собрал всю свою духовную силу, пододвинул его ухо к своим губам и изнутри сердца, из сверхдуши произнес мантру. Этот человек в экстазе потерял сознание. И когда он пришел в себя, он уже был другим человеком. Такие истории описываются. Итак, когда мы хотим получать обучение, учитель – представитель святости. Он ведет чистый образ жизни. В его присутствии вы не можете безобразничать. Невозможно. Если же учитель не подает такого примера, он ничему научить не может. Наркоман никого не спасет от зависимости. Алкоголик никого не научит трезвости. Отец, закурив сигарету, говорит сыну, ты никогда не кури, когда вырастешь, хорошо? Бесполезно. Это говорится ачар, прачар. Ачар – поведение, прачар – слово. Должны быть вместе. Если они не вместе, значит, вы лицемер, вы не учитель. Вы же все родители или будущие родители. Вы же учителя для своих детей. Вы святые для своих детей. У вас будет пример и слова соответствующие. Иначе на что же мы рассчитываем тогда? А? Если мы позволяем нашим детям копаться в интернете, знакомиться с девочками и прочее, 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 чему же мы их научим? Вы скажете, да, хорошие слова, а как? М? Ну как? Вот он все равно же найдет. Он пойдет туда, пойдет сюда. Он все равно вот раскопает этот интернет. Как я с ним справлюсь, с этим ребенком? Да. Это означает, что мы не можем дать что-то ценного. Мы опустились сюда до компромисса, и мы потеряли силу. А на компромисс абсолютно истинно идти нельзя. Это основа незыблемая. Она не меняется никогда. Не так, что мы закон издали, и теперь это нормально, однополые браки. Нет такого закона в природе. Это выдумка человеческая. Люди создали этот мир, вот в котором мы живем. Бог изначально создал его исключительно духовным. Сугубо материальным сделали его именно люди. То есть мы сами создали эту среду, в которой страдаем. И чтобы не было кризисов, сначала первый этап – обучение и безбрачие. А потом вы увидите, как высоко человек будет мыслить. Вы удивитесь результату. Любой ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Заключение психологов современных. Это аксиома уже международная. Все, это заключение, научный факт считается сейчас в мире. Что любой ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Смотрите, это ему уже дано. То есть он абсолютно легко понимает такие вещи, как карма, реинкарнация, душа, сверхдуша. Пожалуйста. Это трудно понять взрослому человеку, который потерял образное мышление. А сказка ведь она передает образами. Это не сказка, это знание. Это форма передачи знания. Но мы считаем, что это сказка, потому что она бездоказательна. Неправда. Как это может быть? Если вы чувствуете образ, он сработает. Это научно. Он сработает, образ. Ради этого мы ходим в кино. Творческие постановки. Кто миром управляет? Ученые, думаете? Нет. Мир создал эту культуру современную. Создали еще в советские времена Высоцкий, Пугачева. Своими песнями. Образы, образы, образы. Театр, кино. Почему все так стремятся туда? Толпы людей. Они все регулируются, наша жизнь, образами. Потом мы повторяем эти вещи, подражаем, живем, проживаем их также образами. Автоматически. А науку считаем что-то другое. Какие-то схемы, какие-то формулы, какие-то физические законы. Это область материи, но не духа. Мы никогда не изучали дух, а дух – это образ. И самый высший образ – это образ абсолютно истинный, образ Бога. Наивысший, наипрекраснейший образ. Это постигается все в ученичестве. Называется период брахмачари, значит, любит истину, любит правду, любит Бога. Это все одно слово означает. Брахмачари, безбрачие. А потом у него любовь проявляется к противоположному полу, влечение. Это следующий этап. Здесь могут быть сложности перехода, но так или иначе семейная жизнь – другой этап. Вторая четверть жизни. Естественно, конечно же, мы хотим жить самостоятельно. Должна быть жена, муж. Жена. Почему жена? Что за слово такое? Почему муж? Мы говорим, мужчина, женщина, а это что такое? А, это не одно и то же. Мужчина и женщина, муж и жена, не одно и то же. Пурана говорится, для женщины мужчина путь в ад, а муж дверь к спасению. Для мужчины женщина путь в ад, а жена путь к спасению. То есть, когда пробуждается сексуальная энергия, мужчина склонен общаться с любой красивой женщиной. Со многими. Это его природа. Его называют на санскрите пуруша, наслаждающийся. Он смотрит по сторонам на всех женщин одновременно. На всех красивых. И хочет с ними общаться. Это его тенденция. И чтобы остановить вот этот беспредел мужской, то есть незаконный секс, есть брак. Это ограничение общения. Вы выбираете только одну женщину, которая нравится. На ней сосредотачивайтесь на всю жизнь. А? Помните, как ирония судьбы? Всю жизнь будет мелькать перед глазами. Туда-сюда, туда-сюда. Решайтесь. А? Одна. Не две, не три. Одна. А? То есть тут нужна подготовка. Как жить семейной жизнью, чтобы мы вот так вот не перемелькались друг к другу уже через месяц-другой. А? Сейчас опять же такой подготовки не дают ни в институтах, ни в школах. Я удивляюсь, я потрясаю, что за образование с вами такое. То есть главная вещь, мы вообще не знаем, мы в жизнь вступаем абсолютно в невежестве, в полном. Но у нас тут столько формул всяких, столько представлений физических, химических, молекул, атомов. А жизни, отношений ноль. А? Итак, мужчина не властен над своими чувствами, говорится, в присутствии женщин. Видели, только мракодей мог справиться. Редкие души, великие души. Махатма называется такой человек, кто может контролировать свое вожделение, управлять им. Обычно мужчина нет, поэтому жена властна над его чувствами. Вот она. Она будет его контролировать. Куда смотришь? А? О чем думаешь? Говори, говори. Она чувствует. Сейчас я буду объяснять, почему она чувствует. Что это такое вообще? Жена. Это так же, как вот в доме мыши нужна кошка, верно же? И кошка чувствует. Вот эта мышь, это у нее просто нюх такой, знаете, природа. Если у вас в голове проблемы, женщины появились, то кошка нужна. Она, где-то тут мышь проскочила. А? О чем думаешь? Куда посмотрел? Жена контролирует. То же самое, женщина не властна над своими чувствами. Мужчина может ее обмануть легко, наобещает и все. Вы же, женщины, знаете, как это делаете? Мужчина наобещает что-то приятным тоном, в приятной атмосфере. И любая женщина, она глупа, она поверит. То есть и мужчина, и женщина, они глупы в этом смысле слова. Обман-то приятный, понимаете, мы вчера говорили об этом. И тогда муж имеет власть над ее чувствами. Вот это называется муж и жена. А мужчина и женщина – это другое совсем. Это как раз возбуждающий фактор. Женщина – это возбуждающий фактор, мужчина – это возбуждающий. А муж и жена – контролирующий фактор, обязанность, долг, верность. Там закон вступает в силу. Освященный брак называется. У животных нет таких понятий. У них жизнь не священна. А жизнь человека священна, рождение священно, брак священен. Вот. Вот это называется ашрам семейной жизни. В этом ашраме, это школа очищения, практикуются все священные заповеди, иначе это не семья. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Все 10 заповедей. И еще плюс вот от Нового Завета. Люби ближнего и люби Бога. Все заповеди, это принцип семьи. Если там хоть какая-то заповедь нарушается, это уже не семья. То есть любовь и доверие – это основа семьи, принцип семьи. Любовь – два фактора, и доверие. Сейчас люди хотят общаться сексуально, как и всегда. Так и в прошлом всегда было так. Но у них нет доверия друг к другу. В нынешнее время мужчины и женщины не доверяют друг другу. Нет сильных, глубоких внутренних отношений при этом. Есть сексуальная тяга, но нет этого глубокого знания, духовного знания, которое бы имело вот эту йогу. Где брак на самом деле был крепкий, основательный до конца. Вот с полной уверенностью можно было бы сказать, что мы вместе до конца идем. Все. Никто не может сказать с уверенностью. Сколько мы проживем вместе, никто не знает. Мы любим друг друга, они говорят. Мы женимся. А старики плачут на свадьбе. Будьте счастливы, говорят. Может быть, у вас получится. Берегите друг друга. Они знают, как это нелегко. Любовь это вот, а потом что может быть? А потом он просто бить ее будет каждый день. А она ему там яд подсыпет в конце концов. Да это же из жизни столько историй. Я был в тюрьме, в гостях. Был зал. Я рассказывал какие-то тоже вот вещи. а про карму там, ну, что там на ум пришло, рассказал им что-то. Но меня предупредил начальник, что это большие срока, это практически все убийцы люди. И они захотели поговорить наедине некоторые. Нам предоставили какой-то карцер для этого. Я помню, это жуткое место. Они заходили все очень спокойные, дисциплинированные. Но как только они закрывали дверь за собой, у них была истерика у всех. И все говорили, что я не убивал. Все убивали своих жен. Не знаю, может, мне так повезло просто. Но очень частый случай, когда муж убивает жену и даже не понимает, что убивает свою жену. Вот до чего могут идти эти отношения, смотрите. А причина какая? Картошку чистили. Она толсто чистит картошку, я тонко, он говорит. И 20 лет мы ругаемся с ней, когда чистим картошку. Я ее упрекаю, что она слишком толстая. Ну так же нельзя, я зарабатываю деньги, понимаешь, я покупаю там все на мои деньги, а ты вот просто рубишь топором вообще. И через 20 лет это уже становится большой проблемой, поверьте. Не один день, не неделя, а 20 лет. И говорит, я в конце концов, я ее ударил рукой в живот, а в руке был нож. Мы же картошку чистили. Я не виноват, я не убивал, говорит. Я не помню, как это было. Другой сжег свою жену, бензином облил, тоже в состоянии аффекта, тоже ничего не помнит. И все мне уверяли, что они не убивали, что их нужно простить. Они хотели вот прощение получить именно. Видите? К чему может трансформироваться отношение? В Ведах написано, что муж может в гневе убить свою жену. Как Отелло и Дездемона. Да? Это может быть ревность или просто раздражение. Я сейчас буду объяснять, что это за мужчина, почему у него такая психология. И почему женщина настолько может его раздражать, что может ее убить. Сейчас вы все поймете. Может быть не все, но принцип будет ясен. Есть, нет доски у нас, это на доске показывается, но вы же йоги, вы же буддисты все, вы лунады живете, вы можете представлять все. О, доска, смотрите. Какая-то мистика. Я не успел подумать, доска уже здесь появилась. Это Улан-Удэ, видите, мистика. Так, если что у нас. Я изображу мужчину и женщину таким способом абстрактным, для нас привычным, для современных людей. Это будет мужчина. Это женщина. Я изобразил два полушария каждого из них. Психологию сейчас посмотрим, что это такое. Каждое полушарие отвечает за определенную функцию. Одно за разум, рациональное мышление, другое за эмоциональную, чувственную сторону. Разум, чувство. Так обозначим. Разум, чувство. Мужчина и женщина есть. Так. Но они разной глубины. У мужчины единица. У женщины около двух единиц глубины чувства разума, по оценке современных психологов. В Ведах другая цифра дается, девятка. В 9 раз женщина превосходит мужчину. Я заинтересовался, почему такая огромная разница. В Ведах говорится 9, а сейчас современные психологи говорят 2 единицы. То есть чувство и разум женщины глубже устроен. И вот 9 единиц. Я нашел ответ в Ведах. Почему разные цифры? Оказывается, женщина имеет эти 9 единиц силы внутренней только тогда, когда она целомудрена. В этом ее вся сила. Что такое целомудрие? Думать только об одном мужчине, все, ни о ком другом. То есть она по природе становится мистиком, как бы. Она целитель хороший, она может видеть будущее. Она может вдохновлять глубоко, говорить. То есть у нее есть глубина интеллекта и чувств. И вот это важно для мужчины именно. Вот этот момент самый важный. Вдохновляющая сила могущественная. Почему мужчина именно женщина привлекается? Но сейчас двойка это максимум. Говорится, полторы-две к единице. Почти уравнены сейчас многие мужчины. Женщины внутренние. Поэтому однополые браки отсюда и берут начало. Какая разница, говорит, что мужчина, что женщина, только форма разная. А мужчины еще лучше и понимают друг друга в этих делах. И женщин тоже отдельно лучше понимают. То есть вот эта разница устраняется постепенно. Внутренняя, прежде всего, потом уже и внешняя становится неважна. Но девятка изначально. Если женщина целомудрена, она имеет 9 единиц вот этого могущества. А мужчина всего единицу. Он в этом плане как бы, ну, дурак, глупый. А она в этом плане мудрец, в житейском плане. Но там есть и недостаток, и преимущество. Мужчина в 9 раз свободнее, независимее, ему легче жить. Женщина в 9 раз зависима от обстоятельств. Представьте, она в 9 раз переживает все глубже. Страдания, любовь, материнство, приобретение утраты. Поэтому Веда говорится, что самая трудная дхарма – это быть женщиной. Труднее жизни не бывает, как у женщины. Их психология такова, что когда она чувствует боль, страдания, она думает, каждая женщина думает, я самая несчастная в мире. Спросите любую женщину. Я самая несчастная в мире. Это ее глубина. Мужчина без женщины, в силу вот этой вот своей простоты единичной, он живет просто, аскетично. Ну, примитивно. Холостяк. Что такое холостяк? Если он, женщина не заинтересована, у нее там табуретка, пепельница и бутылки пива под раковиной. Все. И гордина давно гвозди. Я видел все это. Висит. Ему нормально. Он один. Но если появляется женщина, там будет все. Будет обои, там будет холодильник, там будет ковры. И он все это будет зарабатывать, понимаете? Он. Она будет его вдохновлять. Сейчас я объясню, как это происходит. Единица. У мужчины разум и чувства работают в режиме поочередном. Что-то одно. Например, включает разум мужчина, свое внимание на разум. Направляет. Чувства постепенно устраняются, чтобы не мешать ему. И перед вами довольно твердый, здравомыслящий и жесткий в решениях человек. Да, женщина, чувствуете? Иногда мужчина становится таким, как будто бесчувственный. И вы думаете, а может он уже не любит? Чувств нет. Он вдруг такое слово скажет, какое-то твердое, грубоватое такое, знаете. И у вас сомнений появится, а может не любит? Это его природа. В это время чувств нет. Но если чувства овладевают им, разум устраняется. Это уже не мужчина, а джада на санскрите, придурок. Вот так его называют, джада, придурковатый. Он начинает болтать всякий вздор, шуточки какие-то там, за юбками гоняться, то матами пятиэтажными, то выпьет, то вот это вот придурок называется. Поэтому старший говорит, хватит придуряться, пора жениться, остепениться нужно. То есть жена нужна, кошка. И жена означает, это тоже женщина, которую он любит и доверяет. Что он доверяет? Свой разум и чувства. И она контролирует его. У нее 9 единиц, она очень быстро им овладевает. Любовь между ними. Но для нее мужчина исполнение ее желаний. Это инструмент. Потому что сама она не может принимать решения. Сейчас я объясню почему. Потому что у женщины работает разум и чувства одновременно. Ну, в таком вибрирующем режиме. Вот так вот, как бензопила. Говорит, пилит до мужа. Вот она пилит его. Разум, чувство, все чувствую, все знаю, все понимаю, все чувствую, дорогой, только не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. То есть решение принять практически невозможно в таком режиме. При этом она эксперт, представьте. Она лучший эксперт вот в этих материальных вещах, что она их чувствует, понимает, на самом деле лучше, практичнее. И она точно знает, вот не соглашается со мной, но я-то знаю, я же лучше понимаю. Она вот это говорит всегда, женщина. А он ничего не понимает. И даже не слушает меня еще, Но она идет к нему и говорит, дорогой, ну что будем делать? Так или так, и так или так. Это жена называется. Она обязательно придет, будет вас беспокоить. А мужчина не может так быстро переключаться, для него это просто стресс какой-то, понимаете? Вот это вот просто, что это такое жена устраивает? Там он применяет всю мужскую природу, включает разум, чувство устраняет. Жена не жена, кулаком по столу, бух, молчи. Я принял решение, поступаем так, не перечь, по-мужски. Она пугается. Ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Удаляется. И он делает, как решил. И ошибается, например. А, я тебе говорила об этом. Или не ошибается. Тоже говорила. Она все права. Видите, она все защищена. Если она сама примет решение и ошибется, в 9 раз у нее будет проблем больше. Она себе всю жизнь этого не простит. Поэтому она именно мужа побуждает принимать решения и исполнять эти вещи. Но она побуждающий, вдохновляющий фактор именно. Если вы видите сильного мужчину, где-то рядом сильная женщина, говорится. Есть Юлий Цезарь, рядом Клеопатра должна быть. Не бывает иначе. Либо другой вариант, если без женщины. В этом случае у вас Бог в сердце должен заменять эту функцию разума. Но это редкие мужчины. Это другой ашрам. Четвертый ашрам уже. А пока мы говорим о семейной жизни, второй ашрам, второй уклад жизни. Сначала ученичество, теперь семейная жизнь. Мы учимся общаться с противоположным полом. Это непросто. Невозможно даже. Грей сказал в своей книге: мужчина с Марса, женщина с Венеры. Это существа с разных планет. Разная физиология, разная глубина чувств и прочее. Все разное. Итак, когда женщина пытается излить чувства мужчине, для нее это выглядит как беспокойство. Он не может долго слушать. Но веды говорят, должен слушать иногда долго. Иначе это неуважение проявится к женщине. Она почувствует, что ее не любят, не уважают. Он должен это принять просто, терпеливо принять. Но если женщина дает непрошенный совет мужу, непрошенный совет мужу, для него звучит как оскорбление. Знаете, что он думает? Он думает, она считает, что у меня нет собственных мозгов. Она учит меня. Она не уважает мой мужской разум. Если женщина дает непрошенный совет мужу постоянно, очень быстро он к ней охладевает. Также, если муж не выслушивает эмоциональной перегрузки жены, жена тоже теряет интерес. Отсюда тяга к другой женщине, к другому мужчине. Поймите, это внутренняя причина всегда. Однополые браки, разводы, всегда причина внутренняя, не внешняя. Не так, а я влюбился в кого-то. Нет, 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 неспроста это. Не в этом дело. А дело в том, что вы потеряли связь друг с другом, ослабла связь. А почему? Потому что вы не уважали. А любовь держится именно на уважении брак. Любите или не любите, не важно на самом деле. Важно заботиться. Вот как все культивируется. Забота важна друг о друге. А вот это и есть культура общения. Если есть культура общения, вы не будете думать ни о ком. Это йога, потому что вы будете эту связь только укреплять. И в конце концов вы постигнете душу, говорится. И вот тогда ашрам меняется, следующий этап наступает. Только в этом случае. Потому что в любом случае мы расстанемся друг с другом. Мир-то временный. Кто-то обычно раньше, кто-то позже. Редко, когда вместе люди уходят. И всегда это больно. Так вот, подготовьтесь к этому моменту. Потому что на духовном уровне разрыва не существует. Только физический разрыв. Смерть мы называем это. Если мы так и не постигли вот эту вот истину бытия, духовную, внутреннюю сторону, что мы только мужчину и женщину видели, нас постигнет боль. Один человек был богатым купцом. И было у него 4 жены. И первую жену он так любил, больше всех. Он ее одевал, украшал, лично сам. Кормил. Всегда брал с собой, всем показывал. Никогда ни ночью с ней не расставался. Никогда, ни секунды. Вторую жену тоже любил, но боялся за нее, что уйдет другому. Уж очень была привлекательна. Многие смотрели на нее. Он держал ее в заперти. Иногда открывал дверь, любовался ей, общался и снова запирал. Третья жена была как хороший друг, но он ей позволял жить своей жизнью, там где-то делать свои дела. Она даже не знала, чем занимается она. Они были больше друзья, чем муж и жена. А четвертую жену практически он забыл, даже как ее зовут. Не уделял никакого внимания, она стала непривлекательной, поэтому он потерял вообще к ней всякий интерес. И настал день смерти этого купца. Он лежит, он понимает, что теперь он должен оставить всех 4 жен и уйти в мир иной, один, без ничего. Он обратился к своей любимой жене: дорогая, ты не пойдешь со мной в другой мир? Ты же не бросишь меня? Мы с тобой как одно целое, не оставляй меня. Пойдем со мной. А жена сказала: дорогой, как я пойду с тобой? Мы с тобой совершенно разные. Между нами ничего общего и нет. И не было. Дорогой, ты ошибался во мне. Дело в том, что если ты пойдешь туда, я сейчас пойду совершенно в другую сторону. Мы разные. Несчастный человек так скорбел, он не ожидал такого ответа. Любимая жена такие вещи говорит. Боже, боже, что же делать? Но ты вторая жена, ведь я тебя тоже любил. Может быть, ты поможешь мне? Не бросай меня. На что вторая жена сказала: дорогой мой, ты не зря меня запирал и боялся. На меня давно глаз положили уже. Я уже знаю, кому я пойду после твоей смерти. Извини, дорогой. Такова жизнь. Несчастный рыдал в постели. И обратился к своей третьей жене, к своему другу хорошему, доброму. Помоги ты мне, пожалуйста. Не бросай меня в такой трудный час. На что она сказала: «Ну, я, конечно, приду и устрою похороны хорошие, не беспокойся, но не больше. Ну, у меня своя жизнь, ты же понимаешь. Ты всегда это знал. Мужайся, ну что ты, будь мужчиной». Ему осталось только плакать в сердце, обливаться слезами. И тут же тихий голос услышал в ухо: «Я пойду с тобой». «Ты кто?» – спросил. «Я твоя четвертая жена, на которую ты никогда не смотрел, которую ты никогда не уважал, не исполнял моих желаний никогда. Но я тебя любила всю жизнь. Я стала такой непривлекательной, потому что не получала никакого внимания от тебя. Я стала некрасивой». Он посмотрел на нее впервые и сказал: «Вот кого мне нужно было любить всей душой. Вот ты мой истинный друг. Да что же это за история такая?» Это аллегория. Эти четыре жены означают: первая жена – это физическое тело человека. Ох, любимая жена, ой-ой-ой, мы днем и ночью с этим телом не расстаемся, всем показываем, одеваем и кормим, не так ли? Вторая жена – это собственность человека, богатство, деньги. Очень привлекательно для других, мы запираем это подальше от глаз. Но как только умираем, она идет в другие руки обязательно. А третья жена – это наши друзья, родственники, которые живут своей жизнью, но они помогают нам иногда. А четвертая жена – это моя душа, которая стала совершенно ненужной мне, непривлекательной, но которая никогда не покидает, где бы я ни был, меня. Я и есть душа. В этой истории об этом речь идет. И это то, что должны знать люди. Брак, когда брак освещается должным образом, вот этим внутренним образом, вот эта связь должна быть внутренняя, эти личности никогда не расстаются даже в следующей жизни. Партнер не меняется. Нет необходимости. Пока они достигают высшей цели, они остаются вместе. Нет никакой необходимости в смене партнера. Смена партнера – это просто возбуждение чувств от неудовлетворения внутреннего. Когда вы духовно слабы, любое сексуальное желание может вас сбить с толку. Любое. Любая юбка может вас сбить с толку на улице. Он просто достаточно пойти вон на дискотеку и там влюбиться. Чуть-чуть выпив что-то, потрястись под музыку вот так вот. Друг перед другом и все. Это все сейчас просто делается. Это возбуждение чувств при слабом духовном разуме мгновенно влияет на человека. Он так устроен. Но потом, к сожалению, остаются разбитые сердца, которые заливаются алкоголем или наркотиками, или какими-то идеями циничными, что сплошь и рядом. Люди разочарованы становятся в жизни, все больше говорят: деньги, любви нет. Потому что так и не поняли друг друга. И я не буду дальше эту тему продолжать, поскольку мы говорим сейчас об ашрамах. Ашрам. Мужчина и женщина, это муж и жена имеется в виду, это учителя для своих детей. То есть мы готовимся в этом укладе жизни передать знания. Дети нужны для передачи знания. А для чего еще? Чтобы их кормить всю жизнь? Воспитывать эгоистов или что? Передача знания. Если у нас есть знания, нам нужны дети. Либо духовные дети. Духовные дети, если вы хотите иметь духовных детей, секс не нужен, брак не нужен. Это другое. Но сначала дети нужны. Почему? Это важно для большинства людей. Я объясню почему. Мы проживаем свою первую этап жизни с 5-летнего возраста до 20 примерно лет почти неосмысленно. Сейчас вот скажем, вы взрослый человек, и вы можете не понимать ребенка. Почему? Вы же были ребенком. А вы можете не понимать. Это прошло мимо. Как же восполнить этот недостаток, вот этот вот неосмысленности того этапа жизни? Воспитывайте своего ребенка, проживайте с ним еще эту жизнь детства уже по-другому, с разумом взрослым. Вы входите в мир ребенка, должны, иначе как вы будете воспитывать его? Это очень полезно. Это очистительно общаться с детьми и воспитывать их. Они как радуются, когда получают правду в сердце. Такие счастливые становятся. Вы столько получаете блага от общения с детьми. Но, конечно, когда мы в них впихиваем какие-то искусственные вещи, благо не получает ни он, ни я. Искусственная вещь означает: дорогой, хватит тебе эти фантазии детские, хватит вот эти вот игрушки, побрякушки, вот, выдумки всякие, баловство. Давай взрослей. Вот ты сейчас скоро Женишься, пойдешь на работу, и тебе нужно деньги зарабатывать. Понимаешь? Вот к чему я тебя готовлю. Вот оно высшее образование. Вот эта чушь разрушает всю внутреннюю жизнь ребенка. Значит, что мы не учителя. Мы просто желаем какой-то выгоды, чтобы ребенок деньги зарабатывал взрослым и меня потом поддерживал. Для чего же я еще воспитывал? Простите. Пусть потом оплачивает мою старость. И что в итоге? Не хотят они оплачивать нашу старость. Все наоборот. Недавно я общался с одним индийским послом. Я ему сказал, в России разводов до 80% в некоторых регионах. То есть плавающая статистика, но до 80% уже вот такая цифра есть. Когда я приезжал сюда 4 года назад, 70-60% мы говорили. Но мне здесь сказал кто-то из зала, что здесь за последние несколько лет 100% разводы. В Улан-Удэ это было, насколько я помню. За 2-3 года последние, того времени, 100% была статистика. Сейчас плавающая цифра, но к 80 уже стабильность, к 80 подходит. Я ему говорю, 80% разводов в России. Он подумал, что ослышался. Он сказал, простите, сколько? Я говорю, 88? Я говорю, нет, 80. Не-не-не, не может быть, это сказать. Ну, не может быть такого. Я говорю, ну как, ну, статистика, 80, честно. Может, ну, это означает, что нет больше семьи, нет больше общества. Религия держится на семейных традициях. Все нравственность и религия. Нет семьи, нет религии. Нет нравственности. Все, все можно. Он так это представил. Потому что семья – это основа религии, прежде всего. Она божественно имеет природу, семья. У животных нет. Они спариваются и не знают ничего о своих детях. И знать не хотят. У них нет процесса познания, общения, взаимоотношений, счастья. Эта любовь не углубляется у них. Возбуждение сексуальное, немножко любят друг друга тоже, но и все на этом, поверхностно, более-менее. Но у нас есть память сердца глубокая. Что это означает? Если вы хоть раз соединились, как муж и жена, ваши тонкие тела считаются единым телом. Это написано в Библии, что муж и жена – это одно тело, это не родственники. Это одно тело. Что здесь имеется в виду? Тела-то разные. Тонкое тело объединяется. А незаконный секс – это раздел черной магии и используется для подчинения личности. Насилие, допустим, это черная магия. Когда вы применяете кому-то насилие, вы подчиняете его своей воле таким образом. Это черная магия. Вот какая интересная вещь. Научная сторона уже. Есть такое явление, как телегония. Если женщина вступала в связь до брака, в браке рождается ребенок, похожий на того человека первого, от мужа. Да, знаете это явление. Вот видите, запоминает тонкое тело. Вот эту матрицу, впечатление. Вы скажете, а что же делать с нам-то? Мы не такие вот чистые, знаете, вот сейчас говорите, а вот у нас-то жизнь-то уже у других, у многих сложилась по-другому совсем. Мы уже и аборты делали, и разводились, и всякое могло быть в жизни. А? Да, верно, такое может случиться. Поэтому говорится, что человек должен получить очень высокую духовную самскару, чтобы все это смыть. Ну, как говорит, иди к Богу обращайся. Сейчас это вот так религиозно говорят, а научно сильное внутреннее впечатление духовное, огромной силы чистоты, это можно смыть. И нужно смыть. Вот это вот прошлое, такие самскары, потому что мы с ними будем жить всю жизнь, поймите. Это не просто мы забудем, нет, 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 нет. Муж и жена, эта связь остается на всю жизнь. Неважно, что вы развелись, и вышли замуж за кого-то или женились на ком-то. Вы будете помнить это в тонком теле всю жизнь. Вы не можете это устранить. Пока не встретите более глубокую самскару, божественную самскару, которая идет в сердце, и вы станете целомудренны снова. Заново как бы, родитесь просто. Собственно говоря, духовное посвящение, значит, второе рождение, когда смываются все эти вот предыдущие самскары материальных наших ошибок жизни. Смывается все. На санскрите называется дикша. Отрезается все просто. Поэтому говорится, что человек должен быть дважды рожденный, как птица. Птица рождается сначала как яйцо в оболочке невежества. Вроде появилась, но не видит ничего в яйце. Скорлупа невежества, мы тоже рождаемся, мы ничего не понимаем, что это такое вообще все. А второе рождение от духовного отца, духовного учителя. Ну, выйти из скорлупы нужно и понять, что это за мир, и кто такой я. Пять истин. Душа, сверхдуша, гуны, карма, время. И вот с этим знанием человек может жить, уже воспитывая детей, делая в обществе какие-то важные социальные проекты, такие как наука, культура, религия, политика, все что угодно. Все это делают семейные люди именно. И вот сейчас мы видим с вами, в каком состоянии политика, в каком состоянии экономика, культура, наука. Что это означает? Вот в таком состоянии у нас сейчас семейная жизнь. Вот она так проявляется. Это все проявление отношений мужчины и женщины. Атеизм означает... Карл Маркс все это вот устроил, знаете. От него, похоже, это пошла традиция. Знаете, что он сказал? Карл Маркс. Вы знаете, кто такой Карл Маркс? Потому что новое поколение, когда я спрашиваю, уже люди не знают, молодые. Я спросил одних людей, вы знаете, кто такой Карл Маркс? Говорит, что это художник, что ли? Ну вот вы смеетесь, значит, знаете. Карл Маркс — это основоположник коммунизма, собственно. Энгельс, Карл Маркс и Ленин. Это вот преемственность их. Вот Карл Маркс, он был очень сильным мыслителем того времени, считали его таким. И вот он что сказал, послушайте. Как он много поменял в умах людей. Как он обманул всех. Может быть, себя первого. Сказал, основа брака – это любовь. Он заявил такую вещь. Все зааплодировали. Потрясающе. Как коротко и ясно. Любовь – основа брака. Конечно же, все согласились. А вывод каков? А вывод таков, что если любовь уходит, больше смысла в браке нет. Вот что такое сделал Карл Маркс. Он не объяснил, как культивировать эту любовь. Она приходит и уходит. Все. Это он постулировал. Но он не знал этих законов любви. Почему они приходят и почему уходят? Нет. Он просто сказал, когда уходит, уходите друг от друга. Когда приходят, встречайтесь. Живите, как кошки и собаки. Снюхались, спаривайтесь. Надоело, расходитесь. Вот какой вывод был интересный. Любовь. Он перепутал любовь и вожделение. Иллюзия обманула его. Итак, эти знания нужно получать из чистого сердца в сердце, говорится. Иначе оно будет искажено. На всякую истину есть отражение. Мы не можем учиться на отражениях. Вчера мы говорили это все. Вы не можете во сне поесть пищу, это невозможно. Вы не можете во сне получить образование, невозможно. Но если вы не подготовлены к этому, во сне тоже можно получить образование. Но нужно быть очень чистым человеком, чтобы сны были реальностью нашей. Особой реальностью. Сейчас многие люди стремятся к тому, чтобы вот, научиться владеть своими снами, жить в снах. Но не думайте, что так вот такие игрушки, так просто все. Один ученик сказал своему учителю. Гуру Махарадж, я слышал, читал, что йоги испражняются раз в сутки, пхоги дважды в сутки, роги трижды в сутки. Ну, йог это понятно, йог. Пхоги это люди, живущие ради чувственных наслаждений, они много едят, там много наслаждаются, они дважды в сутки ходят. А роги это больной, он ходит постоянно туда. Не вылазит из туалета, скажем. Йоги, пхоги, роги. Говорит, я слышал такую вещь. Это правда? Ученик спрашивает. А гуру отвечает, даже и не думай. Не думай, что если ты будешь упражняться раз в сутки, то станешь йогом. Вот. Человек мыслит так упрощенно, это обратно. Называется упрощение, сахаджия на санскрите. Упрощает это все. Он думает, он раз в сутки, а если я буду раз в сутки ходить, то я буду йогом великим. Недостаточно этого. Это лишь симптом. Не причина быть йогом. Также люди думают, пранаедение сейчас некоторые. О, прана, там, пранаедение, ситхи. Но знаете, если вы будете обладать ситхами, но не будете обладать вкусом жизни, ваш разум оскудеет. Можете обрести ситхи и быть тупым. Вы думали об этом когда-нибудь? А что? Ситха – это определенная способность или могущество. Это как оружие. Ну что, можно увидеть с оружием, знаете, научиться ломать там кости, носы, там, знаете, ногами там, переворачиваться, заборы пробивать, там, крушить. И быть при этом тупым просто человеком. Это то же самое. Пища нужна не для того, чтобы просто поддерживать тело, а еще питать разум нужно. Это вкус. Говорится, каждый день должны съесть что-то очень вкусное, чуть-чуть. Пища простая, но чуть-чуть для вкуса вы должны очень что-то изысканное съесть. Освященное и чистое. Вот в таком сознании. Каждый день вы должны что-то увидеть очень красивое обязательно. Чуть-чуть, немножко, но очень красивое. И каждый день полчаса вы должны находиться в полном покое. Ежедневно. Полный покой. Это развитие разума, интеллекта. И вот когда мы развиваем этот разум, интеллект, и общаемся как муж и жена на уровне долга и интеллекта, вот тут и начинается выполнение этой задачи. Не думайте, что интеллект что-то такое сухое, такое, знаете, вот скучное, ну, абстрагированное от чувств. Нет, нет. Интеллект – это глубинное чувство. Интеллект не размышляет. Он чувствует, распознает интуитивно. Размышляет ум. Вот это вот машина, мозг. Там в этом офисе работает ум. Вот там логика, там все эти вот всякие сплетения, вот эти вот все связи, комбинации, перекомбинации. Можно все что угодно вообразить. И запутаться. Разум не размышляет, ему не нужно время. Он знает просто. Вот это нужно развивать в нас. И вот это для этого существует сочетание мужчины и женщины. Мужчина не сбалансирован, если он не женат. У него то разум, то чувство, то разум, то чувство. Он сам не знает, чего хочет, когда не женат. И зачем все делать, как говорится. Вот есть мужчина. Анекдот про него. Лежит мужчина под деревом. А другой мужчина по дороге рядом возит товар, работает. Этот лежит. Этот тут товар возит, он уже полгода смотрит на этого лежащего. И говорит, слушай, ну, я тут уже полгода работаю, я вот смотрю на тебя, ты вообще ничего не делаешь. Вот лежишь там под деревом. Как ты живешь вообще? А что нужно делать, спросил мужчина. Ну как что? Работать надо. Смотри, вот, видишь, у тебя над головой сколько фруктов на дереве. Собери, иди, продай, будут деньги. А потом что, спросил мужчина? Неженатый. Ну, потом ты купишь товар, продашь, будет еще больше денег. Ну, пустишь в оборот это. Ну, а потом? Ну, потом дом построишь, ну что? Женишься. А потом что? Ну, потом ляжешь на диван, ничего делать не будешь. Ну, так я уже сейчас лежу, ничего не делаю. Видите? Это мужчина. Без женщины материального прогресса не может быть. Ни потомства, ни домов, никакого смысла в жизни не будет, материального смысла. Поэтому весь материальный смысл – это женщины и деньги. Два фактора. Но эти же два фактора делают человека демоном, говорится в ведах. Если он привязывается к ним для своего чувственного наслаждения. Это интересно, как ум работает у мужчины. Заходит красивая женщина куда-то, он сразу думает, так, что же делать? Ничего делать не надо, успокойся. Чего это? Ну и что, что красивая женщина сказала, что ты тут? Начинаешь сразу думать, что делать? Ничего не надо делать. Ну, у тебя рядом жена сидит, ничего, сидит спокойно. Или вы видите богатых людей, ой, как же разбогатеть мне. Не думайте так. Вы становитесь демоном, когда думаете о деньгах и женщинах. Хиранья Кашипу – это имя демона изначального. Хиранья – это золото, Кашипу – мягкая постель, говорится. Поэтому в итоге этого ашрама, этого устройства – мужчины должны понять одну вещь, что мы не мужчины и женщины, мы души. Вот нужно научиться общаться на этом уровне. Для этого создан брак. Разводов нет. Вот трудно? Трудно. Эго есть, эгоизм есть. Сталкиваемся, сталкиваемся. Ругаемся? Ругаемся. Не разводитесь. Ищите выход. И вы не найдете другого выхода, как только внутреннюю энергию. Познать себя глубже, познать друг друга глубже. Как душу. И вот тут все ощущается. Значит, в итоге вы видите, что ваш муж кто? Святой человек. Отец детей. Ответственный. Мудрый. Щедрый. Знает цель. Мой муж святой человек. В итоге, кто его жена? Святая женщина. Мать всех. Она любит все живое. Она со всеми живет в мире. Она терпелива, как мать земля. Смотрите. В итоге, вот какой результат должен быть. В итоге, а не развод. А для этого что? Ведь мы сначала как встречаемся? Что из себя представляем? Как две щебенки, говорится, такие угловатые, знаете, вот каждый имеет свое эго, свой характер, понимаете? Несовместимость, не сошлись характерами, говорят, при разводе. Вот сначала мы такие вот при близком общении. Эй, брак означает. Брак означает вот теперь оп, и общаетесь, а, близко, и вот искры летят, песок сыпется, что же там еще будет? Развод или что? Или продолжать? Как вы думаете? Кто за развод? Поднимите руки. Никто. Кто, чтобы продолжать общаться? Поднимите руки. Вот, вот правильно вы думаете. Потому что через какое-то время что вы получите? Приятную такую гальку из рук выпускать не захотите. О, мое, мое, мое. Но это стоило усилий. Должны получить хороший результат. Проблема в том, только в одном, что если один человек в браке хочет этого развития, другой нет, вот это проблема. Но это означает, что брак не был подготовлен. Для женщины существует 5 ролей. Вот оно, образование же будет настоящее, женское образование. Коротко, но конструктивно. 5 ролей, если вы изучите, у вас не будет несчастья в семье. Вы не будете брошены никогда. Потому что в этих 5 ролях все желания мужчины полностью. 100%. Никогда он не забудет ваше присутствие. Не разорвет свои отношения. Первая роль – это жена. Мы уже говорили, жена, она регулирует разум и чувства. Значит, мужчина, он тогда мужчина, когда разум у него доминирует. Иногда чувства тоже нужны, понятно, для вкуса жизни, но не чрезмерно. Делу время, потехи час. Это мужская поговорка. У женщин нет такой поговорки. Ее стимулирует семья, заставляет работать. Без семьи она ничего делать не хочет. Все девочки до замужества ленивы, это известно, каждая мать знает. Они просто бегают по улице и ха-ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи, и все, что они любят делать. Но когда замуж вышли, все, их заставляет муж, их объекты любви полностью занимают. Очень тяжело. Днем и ночью. Она сама становится ответственной, естественно, говорится. При этом женщины оберегают их целомудрие, потому что в 9 раз, если она совершит какой-то порок, в 9 раз это вреднее для нее, чем для мужчины. Незаконный секс для женщины смертельно опасный может быть. Для мужчины менее опасный. Это не означает, что мужчины могут заниматься незаконным сексом. Мужчины, так не думайте, пожалуйста. Говорим о степени опасности. Также вы знаете, что такое мужской алкоголизм, ну а что такое женский алкоголизм? Это труднее проблема. В 9 раз. Поэтому женщины берегают эти вещи особенным образом, защищают все общество. Женщина не может просто, вот, знаете, где-то курить или пить, как мужчина. Нет. Если она в 9 раз, невозможно. Общество не должно позволять таких вещей, должны беречь культуру. Женщина должна быть эталоном чистоты. Жена. Так. Это первая роль. Разум, значит. Разум мужа. Вторая роль. Мать. Мать, когда муж находится в слабом положении, она может заботиться как мать. Слабая означает неудача в жизни или болезнь какая-то. Мужчина переживает свою неудачу сильно. Если он неудачник по жизни, это худшее для него. Он великий по своей природе. Он должен быть успешным. Об этом сейчас тоже поговорим. О величии мужском. Как вернуть наше величие мужчины. Сейчас женщина разочаруется, что мужчина, ну, не великий муж, ну, не великий, не может толком. И заработать не может, и ничего сделать не может ценного, важного в жизни. Слабый. Обсудим эту тему тоже вкратце. И если все-таки муж попадает в слабое положение, то перед ним мать, она усиливает его внутреннюю роль, как мать именно. Она уже как жена не требует ничего, она заботится как мать. Если муж не сумел достаточно уделить внимание ее чувствам и разуму, ну, по своей простой природе, так сказать, он может быть недостаточно внимателен, что может обидеть жену. Она принимает роль сестры. Сестра. Сестра не требовательна к вниманию брата. Она довольна любым вниманием брата и сестры. Я это говорю авторитетно, потому что у меня есть сестра. Я ей однажды подарил ручку шарику на день рождения, обгрызанный клопочок, и там чуть-чуть пасты оставалось, мне было не жалко, то есть, подарить ей. Поэтому я эгоист, младший, я решил сделать подарок такой именно. И подарил ей на день рождения. Она была рада. Всем показывала гостям, говорит, брат подарил, видите. Все меня поздравляли тоже. Какой у тебя брат, оказывается. Я чувствовал, что я тоже в центре внимания. Сестра абсолютно была довольна. С юмором все это восприняла, но старше. А если бы я жене подарил такой подарок на день рождения? Но если все-таки такое случилось, она должна принять роль сестры. Ну, случилось так, но оплошал человек. Ну, вот тогда так. Если мужчина в гневе, мы говорили в этом вкратце, что гнев опасен мужской. Насколько он привязан к жене, настолько опасен гнев может быть. Поэтому говорят в народе, бьет, значит любит, все нормально. Потому что это тоже проявление привязанности, но уже с другой стороны. Потому что женщина в 9 единиц, ее слова очень болезненны для мужа. Они острее на язык в 9 раз. И она берет как вот и кусает его туда внутри, как змея. А он так ответить не может, у нее таких единиц не хватает, но кулаки есть зато. И вот они так общаются. Она языком, он кулаками. Вот так. А она потом жалуется, он меня бьет. Но мудрые говорят, туда не вмешивайтесь, там муж и жена, пусть бьет. Это их вопрос. Не надо туда вмешиваться. Сами потом виноваты будете. Туда не нужно. Это одна сатана. Это их, как бы крест. Вот они сейчас очищаются там, чистилище у них. И если же муж в гневе, то роль дочери подходит. Послушная дочь. Если у вас хватит такой внутренней силы, решимости женщины использовать эту роль, вы будете удивлены. Будете шокированы. Как перед вами разгневанный в ярости муж, сдувается тут же через секунду. Мгновенный результат. Но сейчас женщины другие. Когда муж гневается, то она роль жены использует. Давай беги на работу, нечего тут орать вообще, иди денег зарабатывай. Или мать, а ну хватит, я тебе сказала. Или сестра, не ударишь, не ударишь, не ударишь, не ударишь. А она еще больше злит его, да? Женщины так делают, верно же? Они эту роль забыли по отношению к мужу. И пятая роль – это любовница, привлекательная. Я не буду это искусство объяснять, я мужчина. Есть такое искусство. Как быть привлекательным в различные возрасты. Не думайте, что только искусство макияжа в этом. Нет, нет, нет. Тут характер важнее всего. Что касается телесной красоты женщины, самое важное для этого составляющее – это талия, написано в Ведах. Объем талии. Вот и все. Не лицо, не что-то еще, а объем талии. От талии зависит ее грация, походка и все остальное. Даже характер. Если талия такая, то, что надо. И вы женитесь. Талия хорошая, все нормально. Но, пожив немного, талия почему-то меняется. И вы чувствуете, что вас как-то обманули, понимаете? И ищите другую талию. Если кроме талии нет, конечно, другого критерия, так и будет все. Поэтому мы говорим, вот есть пять ролей. И любовница на пятом месте, жена на первом месте. И есть внутри вот эта вот составляющая. Обратите внимание теперь, внимание на доску. Сейчас, в современное время, под влиянием сексуальной революции западной на все наше общество, выделяются две главные роли. Жена, требующая денег, и любовница, требующая чувственных наслаждений и секса. Так? Веды говорят, это не брак, это узаконенная проституция. Вот так они называют такие отношения. Потому что главное, самое чистое и святое, внутри находится этого брака. Это материнские энергии, сестринские, дочерние энергии. Чистые. Вот они должны быть сильнее, чем любовница и какая-то карьера. То есть жена должна прекрасно понимать, владеть всеми пятью ролями. Тогда муж будет успешен и очень будет постоянно нуждаться в ней. Это самая сильная поддержка для мужчины. Вот такую иметь жену. Все великие люди должны иметь таких жен. Иначе они станут великими. Для мужчины два фактора дают успех. Хорошая жена, вот такого рода, и духовный учитель. Все, он будет успешен на 100% в жизни. То есть цель духовную иметь и вот эту поддержку. Все, помощница. Значит, мужчины, для вас что важно? Иметь высшую цель жизни, высшую, не какую-то. И найти себе помощницу в этом. Жизнь будет успешна. Просто. Значит, для мужчины есть три роли. Но великие. Это цель жизни знать. Я скажу, что это непросто. Мы скажем, я читал, я знаю. Нет, 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 нет. Вы должны стремиться к этой цели. Иначе вы ничего не знаете. Это так же, как я беру вот в огонь руку сую. Я говорю, я знаю, что такое огонь, не беспокойтесь. Но где же вы знаете, если вы руку в огонь суете? Вы знаете, что такое высшая цель, а идете там на выпивку куда-то. Или там по проституткам ходите где-то. И при этом вы знаете высшую цель. Нет, простите, так дело не пойдет. Должны знать по-настоящему цель жизни. Второй момент – это бесстрашие. Бесстрашие. То есть на этом пути потребуется смелость, решимость. И третий момент – щедрость. Что делает человека высоко нравственным. Представьте, бесстрашный – целеустремленный и высоконравственный. Это сочетание великой личности. Вот они, качества. Вот что такое великий человек. Согласитесь, что не может великий человек не знать цель жизни или быть трусом, или быть жадным. Жадность считается из всех самый большой порок для мужчины. Это не женские качества. Женщина не может быть сосредоточена на высшей цели. Для нее цель – семья, дети, воспитание. Вот устраивать внутри все это. Поддерживать мужчину в этих целях. Поэтому у нее вторая роль считается. Но она база. Командир крепости – жена в доме. Хозяйка в доме – жена. Муж – хозяин в высоких целях. Совсем по-другому. Поэтому в доме не спорите, кто хозяин. Жена там хозяйка. Это ее природа. Она лучшая хозяйка в доме, внутри. Муж за пределами семьи, там у него поле битвы. Поле деятельности. Большое очень. Великие дела его ждут. И эти три фактора, три качества, связаны с его физиологией. Мужчина имеет слой семени в теле, чего не имеет женщина. Это самый энергетичный слой. Именно он поддерживает эту высшую цель. Нужна большая сила разума, чтобы поддерживать вот эти высокие стремления, решимость, смелость и щедрость. Вот эта энергия нужна. Это мужская энергия. И самая энергетичная субстанция – кровь, говорится, в теле человека. Некоторые религии утверждают, что кровь – это из душа даже. Энергия там максимальная, жизненная сила там. Но из стакана крови вырабатывается капля мужского семени. Представьте, сколько сжимается эта энергия для деторождения. Потому что дается жизнь потомству. И мужчина владеет такими энергиями внутренними. Потенциально. Он ими сам не пользуется, понимаете? Он отдает жизнь ребенку. Но она в нем находится для него как бесстрашие, как целеустремленность и как щедрость, чтобы поддерживать потом вот эту семью и детей. Та же самая энергия. Дети именно такой стимул влияния имеют. Но если он расходует сексуальную энергию неупорядоченно, чрезмерно злоупотребляет, он пьет собственную кровь, теряет решимость, целеустремленность, становится жадным. Вот что сейчас происходит. Под влиянием вот этой вот женской красоты, так сказать, культуры, мужчины слабеют все разумом. Сейчас в мужской части нашего как бы, населения российского мы наблюдаем такую вещь. Это мое наблюдение. Дольше нужно времени осознать философию ведическую, чем в мои годы. Потому что тогда люди жили в другой культуре. Другая была нравственность. И у мужчин был более острый и сильный разум. Посмотрите, какие дети и подростки, которые еще не под влиянием сексуальной этой энергии распущенности, никакие решительные, какие у них цели в жизни, смотрите. У них все это есть вообще. Они смелые, они щедрые всегда. Да, это их та самая мужская энергия. И как только вот они начинают вступать в недозволенные сексуальные отношения, чрезмерные, знаете, что Иисус сказал? Вот он был таким добрым, любящим, что позволил себя распять на кресте. И он сказал, что в Ветхом Завете сказано, не прелюбодействуй. И тот, кто прелюбодействует, то есть тот, кто испытывает вожделение к чужой жене, прелюбодействует. А я говорю, что тот, кто смотрит на свою жену с вожделением, прелюбодействует. Это недопустимо в браке. Мы не секс-машины, мы не для этого в брак вступаем. Совершенно иные цели преследуются. Потому что после брака третий ашрам – отшельничество, отход от дел. Все, расходовали свою жизненную силу, разум, вы дали жизнь детям, они женятся, выходят замуж. Вы должны отойти от дел, не мешать молодым. Они делают все неправильно, я понимаю. Они, конечно, глупые, я тоже прекрасно понимаю. Но вы должны отойти от дел, иначе вас попросят. И скажут, иди-ка в дом престарелых. Хватит, надоело мне с тобой. Сейчас дети с родителями жить не хотят, потому что они продолжают их контролировать. Отход от дел, станьте мудрым. Вот этот весь опыт общения, воспитания, цель, щедрость и прочее, то, что вы сделали, теперь будет ваше богатство, мудрость, и к вам будут приходить за советами сами люди. Не нужно кому-то надоедать своими наставлениями. Станьте мудрым, почтительным, святым человеком, и будете нужны всему обществу вот в эти годы. Вы не будете брошены никогда. Для вас все будут вашими детьми. Это большая мать Тереза, это большой отец может быть. То есть вы ходите в большую семью из маленькой. Вот это вот цель. В семью Бога входите. И так проживаете еще лет 10-15, скажем, или 25 своей жизни, условно. А в конце жизни что нас ждет? Смерть. Вы должны подготовиться, стать бесстрашным. Полное отречение должны принять. Отреченный не боится ничего. Вы не должны себя связывать ни с чем в этом мире, и вы обретаете бесстрашие. Все. Вы не можете здесь ни приобрести ничего, ни потерять. Здесь нет ничего моего. Этот мир никогда мне не принадлежал и не будет принадлежать. Я сюда ни с чем пришел, ни с чем ухожу. Все. Это полное отречение в конце жизни. Вот так. Вот такие четыре этапа даются человеку, что он прожил. И каждый этап – это свои обязанности, свои задачи. Если мы их выполняем, мы очень успешно и удачливы будем. Если что-то не удалось, восполнить нужно сейчас. Чем? Духовными самскарами мощными. Для чего существуют храмы, допустим? Ну, существовали храмы. Сейчас не все храмы выполняют свое предназначение, но храмы в прошлом существовали для этого, чтобы люди пришли в храм и очистили свое сердце, получили вот эту вот связь. Чтобы исправить какие-то ошибки, потому что мы всегда будем ошибки совершать. Мы вчера говорили, 4 несовершенства у нас есть. Мы не можем безупречно прожить свою жизнь. Поэтому мы обращаемся к Всевышнему. А он в Гите говорит: «Сарва тарман паритяджи мамакам шаранам раджахам твам сарва пепью макшайшая машуча». Шокирующий стих. Я даже не знаю, переводить или нет. Сомневаюсь вообще. Ну, в Лунаве, конечно, можно, я это понимаю. Тут все люди подготовлены. Послушайте перевод. Это песня Бога, Бхагавад-гита, где слова Бога записаны. Это единственная книга, где сам Бог говорит, Бхагаван. Пхак или Бог, мы говорим. «Оставь все виды религии», он говорит. «Просто предайся мне. Я тебя сам защищу от всего. Ничего не бойся». Это вывод всех священных писаний вообще, этот стих. Столько религий. А зачем? Чтобы прийти к Богу. А люди уже забыли про Бога. Просто идут, говорят: дай мне здоровье. Да и денег маловато, сам знаешь. Куда ты смотришь вообще? Пусть все мои враги сдохнут. Ну, они пишут там записки свои, за упокой душу там. Им что-то нужно от него. Религия есть, а Бога нет вообще. Бог, он на посылках. А я владычица морская, знаете, прихожу в храм. А ты у меня на посылках, оказывается. Нет, суть в этой религии не в том. А что предаться, будьте предавшимися, говорится. Не будьте христианами или кем-то еще, будьте предавшимися, говорится. Бог-то один. И вот есть разные проявления Бога и Будды. У них есть свое предназначение, своя миссия, своя роль. Для чего они приходят? Почему есть разные эти проявления? Это разное время, разные культуры, разные обстоятельства, разные задачи стоят. Но суть всех религий – предаться Богу в конечном итоге. Это и есть высшая религия. Где этот Бог находится, скажите? Прежде всего, он находится в нашем сердце. В этом мире мы также представители Бога. Мать – представитель Бога, отец – представитель Бога. Бог существует и сам по себе, но в этом мире есть много представителей, и вот это и есть религия, вот она, в жизни. Вот это настоящее. Если нет представителей Бога здесь, религии нет. Мы называем это конфессия. А вы какой конфессии принадлежите? Почему здесь конфессия? Мы о Боге говорим. Бог не принадлежит ни одной религии, он свободен. Но ему принадлежат все религии, наоборот. Поэтому суть такова, что это божественный уклад, человеческая жизнь. И требуются божественные роли и качества. Это женская сторона, это мужская сторона. Потому что в Боге есть тоже женская и мужская стороны. Он одновременно мужчина и женщина. Вместе. И между ними есть общение, расы. Вот это, эти расы здесь отражаются. Как супружеская раса вкус, дружеская раса вкус, служение, доброта, родительская. 5 получается рас. Да, мы ищем счастье в этих отношениях. Изначально они божественные. С Богом можно иметь отношения слуги господина, добрые отношения, глубокие, родительские, дружеские, даже супружеские. А иначе откуда бы они здесь были у нас? Ведь по образу и подобию сотворится. В источнике все это есть. Это открывают веды. Это есть те самые секретные знания, которых я намекнул в начале. Потому что если человек не готов, если он мыслит материально, ему сказать, что Бог – это мужчина и женщина, он подумает непонятно что. Всякое в голову может взбрести. И это оскорбление будет. Если вы материально будете думать о Боге, это будет серьезность, там нет вожделения, там нет пороков. Это чистая любовь, к ней нужно быть готов. Поэтому многим говорят, у Бога нет формы, не мыслите так, вы придумаете еще что-то. Часто мусульмане это говорят. Я в Средней Азии живу часто, и там мусульмане говорят, что у Бога нет формы. В Коране описывается, что нет у него образа. А у вас образ в ведах. Лакшми, Нарайана, Радха, Кришна, Сита, Рама. У вас образы, и божества даже есть. В ведах описывается. Но я спросил одного мусульманина, а ведь лик пророка тоже запрещено изображать? Говорит, да. Лик пророка не изображают. Если нужно изображение, изображают фигуру, закрытую полностью. Лик тоже закрыт простынкой. Обязательно. Покрывало должно быть. Такая культура. Это этикет. Я сказал, конечно, этикет я уважаю. Это правильный этикет. Потому что можем придумать какую-то ерунду при изображении. Но означает ли это, что у пророка Мухаммеда не было лица? Сказано, лицо у него было. И вот так же у Бога. Есть лицо. Мухаммед разговаривал с ним. Это написано в его опыте. И было там 7 покрывал, через которые он говорил с ним, голос слышал, но видеть не мог. Он был скрытый голос с ним. Веда говорится, что пока человек не свободен от вожделения, полностью телесной концепции жизни, он не может увидеть непосредственно перед собой духовную форму. Она скрыта. А мы с вами представляем такую духовную форму. Мы душа тоже. Мы даже об этом тоже ничего не знаем. Она покрыта материальным телом сейчас. Откуда, скажите, у этого тела материального форма? Откуда форма? Ведь материя, она бесформенна. Она распадается на части. Она мертвая. Это же мертвые химические вещества. Все. Они так сотканы, что они могут двигаться и выражать какие-то чувства, эмоции. Это внутренняя энергия действует. А тело проявляет внешне лишь. Одежда. Да, одежда лежит на теле и повторяет. И тело тоже повторяет. Физическое тело. Оно повторяет ту форму, которая есть внутри нас. Итак, форма изначально духовна. Материальной формы не существует. Это просто энергия. Об этом можно еще много говорить. Вот это целая научная область знания, что касается вот этих вот материальных и духовных сочетаний. Высшее сочетание духа и материи – это человек, где проявлена и материальная потребность, и духовная потребность в полной мере осмысливается. И здоровый образ жизни, и стремление к абсолютной истине. Две цели жизни должны быть у человека. Здоровье и познание абсолютной истины. Так, я думаю, что наше время истекает. Я как можно быстрее сжал материал, потому что материала много. Это только вот как бы основа, конструкция. Я думаю, если вы заинтересовались, вы будете продолжать интересоваться, найдете все остальное, расширите, додумаете также, домыслите, изучите. И, конечно же, это очень полезно будет для нашей жизни, для нашей семьи в целом. Медитация. Чем еще закончу? Что медитация необходима для очищения. Каждый день. Как мы умываемся каждый день? Ум тоже нужно умывать каждый день. Медитация. Практикуйте медитацию ежедневно. Мантра, медитацию. Это удобнее всего. Читайте также священные книги, но пытайтесь понять их, комментарии, объяснения нужно тоже получать. Нужно получать образование. 5 истин не забывайте. Душа, сверхдуша, гуны, карма, время. Всегда изучайте эти вещи. Бхагавад-гита – это 5 истин. Если есть там эта книга, это называется Бхагавад-гита. Эти 5 истин там описываются конструктивно. Эту книгу изучайте сами. Изучайте, обучайте детей этим истинам. Всех вы увидите это, балансирует нас. Делает нас здоровыми, счастливыми людьми, полноценными. Теперь моя жена выйдет на сцену, как вчера. Она споет баджан также. Другой. Так, нам нужна стойка для микрофона. Нужен инструмент. Пока готовьте вопросы, можно записки. Если есть бумага, ручка, пишите пока вопросы, передавайте сюда. Мы немного времени, наверное, оставим на вопросы.
эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Человеческое рождение — редкий дар для познания абсолютной истины. Но я потратил ее напрасно. Что это за мир? Он похож на карнавальный фонарь, в котором тени и оптические иллюзии завораживающе танцуют перед глазами. Я чувствую, что сильно привязан к этому. И так, в тщете и безо всякой цели, проходят день за днем. О, кому мне поведать историю моих несчастий? Так взывает один святой в своей молитве.
Итак, у нас много вопросов и мало времени. Как полюбить мужчину, если на данный момент женщина одинока? Это должно прийти свыше, или она должна воспитать в себе это чувство к мужчине, которого она решила выбрать себе в мужья? Мы получаем то, что хотим, в результате медитации именно. Медитация. Не медитируйте на мужчину. На мужа медитируйте. То есть вам должен быть интересен не только сам по себе мужчина, а его цель жизни, его целеустремленность, потому что вы будете вместе к этой цели двигаться. Вот что важно. Если вы хотите узнать, какой перед вами мужчина, задайте мне этот вопрос. Какова цель твоей жизни? Стоит ли вообще мне жить рядом с тобой, быть вместе? Вы вместе, но цели могут быть разные. При проявлении ситуации может выясниться, что у вас разные цели в жизни. Это не брак. Вы в одной лодке плыть должны в браке. В одном направлении. Есть божественные и демонические натуры. У них разные цели в жизни. Одни материалисты, другие имеют духовные цели. Не сочетайтесь противоположными натурами никогда. Если вы демон, должны найти демоницу. Если вы божественный, найдите божественную. Но гармония должна быть в том и другом случае. Люди разные есть. Проблема, когда заключается в том, что кто-то один стремится к божественным целям, другой стремится к совершенно другим целям. Тогда в браке серьезный раскол. Разный образ жизни подразумевается здесь. Разные характеры, разные качества, несовместимые. Поэтому брак должен сочетаться правильно. Брак — это не что иное, знаете, это не важнее, не ценнее того, что вот вы покупаете на рынке, говорится в Ведах. Например, я иду на рынок, и мне нравится какая-то вещь, я ее сразу же не покупаю, верно же? Ну а вдруг она не подходит по размеру мне? А потом может быть дорого или слишком дешевая. То есть видите, сколько практических факторов может работать? Качество. Я примиряюсь, я же не буду покупать, если не подходит эта вещь мне, хотя она и красивая. Это вот так практически нужно смотреть на эти стороны. Брак требует практичного взгляда на жизнь, потому что вместе нужно иметь практически прожить днем и ночью вместе, годами. Вы изучите свои материальные тела в ближайший там месяц, ну полгода, все. А потом какие задачи будут? Оказывается, не знаем зачем. Вот в чем как бы опустошение, вот в чем разочарование людей. Но с самого начала нужно формировать брак правильным образом. Не медитируйте на мужчину, медитируйте на мужа. Этот образ вы должны иметь. Тогда придет человек соответствующий. Не просто нужно любить мужчину. Это сексуальный взгляд на вещи. А любить цель также этого человека. Культуру этого человека. Много всего включает. Это уже муж. Поэтому это понятие нужно расширить. Не просто мужчину, женщину вы ищете нечто большее. Вы ищете счастье. А для этого нужно многое другое, не просто быть мужчиной и женщиной. Если мужчина руководствуется только чувствами, не принимает решения, как можно помочь ему включить его разум? Если этот мужчина, ваш муж, он любит вас, вы любите его, несложно включить разум, если есть отношения, если есть доверие. Он позволит это сделать просто. Если он любит эту женщину, которая его жена, он позволит включать разум. Это за честь для него будет. Он очень будет благодарен такой поддержке. Но если такой любви нет, вот на этом уровне любви нет, а есть только чувственная любовь, вы не включите его разум. Он просто вас эксплуатирует. Этот мужчина просто вас эксплуатирует тогда, в этом случае. Это мошенничество. Это не брак. Поэтому, конечно же, нужно слушать, изучать вместе мужу и жене сейчас эти темы, чтобы как-то менять не только друг друга, но и себя менять. Но желать этих перемен, тогда, возможно, все улучшится, конечно же, несложно. Знаете, когда есть обоюдное согласие, то спасти можно любой брак. У нас есть такой опыт. И оказывается, не так уж сложно помочь людям, если они сами хотят этой помощи. За несколько дней можно все изменить в семье любого человека. При обоюдном желании только. Но если кто-то хочет, кто-то не хочет, вы ничего не сможете поделать. Нужно время, чтобы согласие пришло. А тогда несложно. Как выйти замуж за достойного человека? Как выбрать? Это одни женщины пишут мне про замужество. Видимо, проблема здесь, в Улан-Удэ, с замужеством, как и везде. Значит, вы хотите гарантий, так? Судя по этому письму, за достойного человека. Но у меня обратный вопрос. А вы достойны выйти замуж за достойного человека? Вы здесь ничего об этом не пишете. И что вы под этим подразумеваете? Достойного, от которого будет исполнять все ваши желания, наверное? Нет, вы должны учиться любить, дорогие мои. Если вы настроены кого-то использовать, придет точно такой же, который захочет использовать вас. И вы будете друг друга использовать, пока не разделитесь. Нет, нет, начните с себя. Станьте достойной личностью. Потому что, как говорится, невест вокруг полно. А вот жену найти непросто. Вот такую вот верную помощницу, сейчас у мужчин цели ослабели, и верная женщина тоже слабая, сейчас Кали-Юга. Такой век. В прошлом ни одна женщина без мужа не могла жить. И браки всегда были 100% твердые, всегда. Может быть, в Индии сейчас около 3% разводов. Может быть, меньше. Еще лет 10 назад был 0,1% разводов. Ну, там другая культура. Я жил полгода в Индии, в Южной Индии. Южная Индия более сохранила еще те древние традиции. И там, когда луна всходила по вечерам, люди все выходят на пляж. Океан там. И пляж один из самых длинных в мире, песчаный, там, километрами, 10 километров пляж. Потрясающая там, природа. И вот все люди высыпают на песок по вечерам, потому что луна охлаждает, а день знойный. И бриз идет, и они охлаждаются. И они общаются. И сидят вот так в шахматном порядке как-то вот парами муж и жена. И около 2 часов все тихо общаются. Тишина и покой при этом. Народу полно. И тишина, и все сосредоточены друг на друге. Никто никуда не смотрит. И они счастливы, они улыбаются, они часа около 2 часов, они общаются, не переживая, не переживаясь. Они очень счастливы. Я подумал, ничего себе, о чем они думают. Если у нас столько народу выпустить на пляж, все будут смотреть по сторонам, общаться, там, приставать друг к другу еще, неважно, там, жена, муж выпивать, там, что-то еще, там, милицию, то нужно будет наряд высылать обязательно. А они сосредоточены друг на друге, и им интересно. Я думаю, ну а о чем же не говорят эти люди? Я тоже с женой сижу, у меня голова крутится. Я думаю, что происходит вообще? Вот мы сейчас 5 минут посидим, побежим куда-то, нам уже скучно. Но они могут общаться. Вот это называется интеллект. И у них есть свои секреты, обоюдные секреты. Знаете, какие секреты? Раскрыть один секрет. Я знаю, чего вы хотите в итоге. Я знаю, о чем вы мечтаете. Возможно, просто вы уже потеряли веру в это. Но я знаю, что вы хотите... родить гения. Потому что этот гений спасет вас. Вы хотите спасителя в свою семью. Родить человека достойного. Не просто мужа найти, но еще родить такого великого. А как его родить, мы не знаем. А они знают, как порождать хороших людей. Знаете, что в Индии говорят про весь мир? Коротко. В Индии люди хорошие, не говорят. В Америке плохие. В России хорошие, плохие. А культура, говорят, вкратце они так имеют представление. В России смешаны эти категории. Тут демоны и святые вместе живут в России. На Западе там люди только деньги и все. Америка — это захват, Европа — это войны постоянные, инквизиция, это вся история пестрит вот этими вот страшными явлениями. А в Индии, говорит, люди духовные, на Западе материалистичные, в России смешанные. За достойный человек. Нужно, да, нужно научиться, нужно обрести качество. Если вы золото, вас поднимет достойный человек. Найдется. Сам увидит вас. Моей дочери сегодня исполнилось 18 лет. Можно услышать ваше пожелание, напутствие для нее и девушек ее возраста? Какие отношения должны быть у матери с дочерью? У матери с дочерью отношения строгие. А вот с отцом у дочери очень нежные отношения. Наоборот, отец с сыном очень строг, а мать с сыном очень нежна. Так балансируется в семье. Для девочки, для дочери, так скажем, она может быть уже взрослой, но для дочери очень важен отец. С матерью она может на короткой ноге общаться, они могут быть хорошими друзьями, это прекрасно. Мать тоже лучший доброжелатель и прибежище. Но отец — это ее идеал. Любовь отца неповторима. Говорится, что для отца дочь должна быть самая лучшая. Вот то, что она должна слышать от него. Ты у меня самая лучшая, отец, дочери. Сыну не должен так говорить. А дочери именно так он должен. Ты самая лучшая у меня, больше никто. Вот тогда это ваш ребенок. Он выполнит все ваши лучшие мечты. Девочка — это Лакшми, это богиня удачи, говорится. Если она возвращена любовью и разумом, это великая Лакшми, приносящая удачу. Куда бы она ни пришла, будет удача. Значит, славу, красоту, богатство. Все от нее будет исходить. Это женская энергия чистая. Нам всем нужен Бог, но зачем мы Ему? Обида на Бога, да, да, я знаю, мы все обижены на Бога давно уже. Начиная еще с советских времен. Эта страна была обижена на Бога. Зачем мы Ему нужны? Мы брошены, дети. Вот у вас есть друзья? Ну, конечно, есть какие-то друзья. И мама, и папа, и друзья, все есть. Ну вот пришло время умирать. И нам присуждают тело поросенка. Ни один друг за мной не пойдет, знаете. Никто не согласится. А он пойдет. И будет находиться в вашем сердце, неважно в какой форме жизни. Один и тот же Бог находится в сердцах всех живых существ. Вы, похоже, его недооцениваете. Его высшую добродетель. Но мы учимся в этом мире, поймите. Мы должны научиться выбирать правильные вещи, добро и зло отличать. Отличать Бога от сатаны, так сказать. Он подчиняется любви, говорится. Он непобедимый. Его нельзя подчинить, но он подчиняется любви. Поэтому, когда предавшаяся душа обращается к Богу, Бог служит такой душе. Безраздельно. И не говорите, что мы нужны или не нужны. Мы неотъемлемые частички его. Мы просто неотъемлемая часть его. И в Гите говорится, что демоны, которые навязывают свою волю в жизни, бросают вызов судьбе, и сверхдуше в сердце, они терзают сверхдушу в сердце, боли причиняют. Не думайте, что у Бога нет чувств, что он какая-то пустота или камень безжизненный, или он давно уже умер. Он источник всех чувств. Его чувство самое возвышенное, самое чистое, самое. Это живое существо Бог. Просто он большой, безгранично большой, мы маленькие, в этом вся разница. Но мы духовные, он духовен, то же самое. Ведь мы же существуем, он тоже существует. Всем понятно, что вся Вселенная живет по одним законам. Один источник есть. Это и понятно любому разумному человеку. Что это концепция единства понятна любому человеку. Поэтому не говорите нужны, не нужны. Мы нужны во взаимоотношениях для счастья. Вот я сейчас отломлю свой палец от руки и брошу. И тогда он мне больше не нужен. Пока он на руке, я истрачу $1000, чтобы вылечить его, если он заболит. Он мне очень нужен. Итак, это зависит от наших отношений с Богом. Не разрывайте своих отношений, иначе на самом деле почувствуете, что вы никому не нужны. Не отделяйте себя от Бога. Надо вернуть себе былое могущество. Это вопрос потерянного могущества, потерянных ресурсов, разочарования. Что веды говорят о количестве детей? Ну, ведическая культура такова, что детей должно быть много. Сейчас трудно это. Экономически трудно. По обстоятельствам решаете. Количество детей, ну, например, 5 детей в семье, это нормально. 10 тоже хорошо. Чем больше семья, говорит, тем более благочестивы родители. Это очищает родителей. Тем более они как бы почитаются в этом мире. Как вот мать, героиня и прочее, уважают очень таких людей, что они вот поддерживают такую большую семью, и там хорошие отношения, знаете, это очень хороший пример в жизни. Сейчас мы вот беспокоимся, что не хватает средств, денег, большая семья, вообще бремя большое, трудно, считается, векали поддерживать семью. Если у вас 2 детей, то это уже считается большая семья сейчас. Уже непросто. Но ведические семьи были все большие, конечно. Не только это. Знаешь, что такое семья ведическая? Это дяди, тети, двоюродные, троюродные, бабушки, дедушки. Это целый махаля в Узбекистане называют, знаете. Махаля – это квартал целый родственников живет. До сих пор махаля существует. Они там сами все решают, старейшины, свои законы есть семейные. Они там общаются, это здорово. Сейчас мне вот звонят и говорят, молодожены, мы хотим переехать, жить отдельно. С мамой трудно. Втроем ужиться не могут. Да вдвоем тоже не могут ужиться. Друг с другом. А если у них 10 будет таких? Выродков, как мы иногда говорим. Что я с ними буду делать вообще? Вот видите, вот семьи большие, это хорошо, но для этого нужна и большая любовь, как бы, и качество. И тогда семья большая, она облегчает как раз нам жизнь, потому что все помогают друг другу. В этом смысл. Если каждый сам по себе, конечно, это трагедия просто семейная. Сыну 23 года, 100% вожделение. Что можно сделать? 23 года. Ну, немножко нужно было раньше подумать об этом. Предвидеть немножко это. 23 года, конечно, вожделение. Он ходит туда-сюда, смотрит что-то там, не знаю, кино какие-то. Конечно, он смотрит всякую ерунду. Конечно, вожделение уже бегает, ищет чего-то. 23 года. Активный период. Ну что, жениться нужно раз. Но нужна подготовка. Прежде чем жениться, я советую, ну, если это возможно, конечно, он должен принять аскезы, регулирующие принципы в течение 1 года хотя бы. Ладно, глядя на вас, скажу, 1/2 хотя бы. Потому что вы не согласитесь на год, это просто я скажу и улетит все куда-то в воздух. Но 1/2 минимум, не думайте уменьшать. 1/2 аскез перед браком. Регулирующие принципы без мяса, рыбы, яиц, без секса, без интоксикации, без азартных игр и медитация, иначе он не сможет это сделать. Не по силам будет, если уже 100% вожделение 23 года. Уже вошло вожделение. Медитация нужна. Тогда вот эта чистота, она позволит ему сделать правильный шаг следующий. Вожделение его не направит на верный путь. Он найдет какую-то соответствующую партнершу себе и займутся сексом, и все. И все, что у них будет на уме. Потом, когда появится ребенок, он задумается, а что делать дальше? Он испугается этого. Вожделение не будет вас поддерживать. Вожделение вас бросит. Как только присытится, бросит. Это просто эгоизм. Нужен брак. Поэтому обучайте. 23 года еще не все потеряно, не совсем поздно. Нужно послушать лекции, почитать, подумать о смысле жизни. Нужно это молодому человеку. Как мы говорим, с 5 лет уже нужно это давать, до 12. Сейчас тоже нужно. 100% вожделение. Как понять волю Бога, что хочет от меня Бог, как мне узнать, выполняю ли я Его волю? В конечном итоге мы должны знать, что мы должны обрести любовь к Богу, это все. Это конечный вывод. А сейчас мы должны встать на этот путь, вот что ожидается свыше. Пусть не получается, не проблема. Но вы пытаетесь, вот это важно. На этом пути даже неудачи зачитываются как хороший поступок. Даже неудача будет с плюсом. Это так же, как вот на работу вы выходите, вам ставят 8. Был, отработал. А может, вы там и не работали в этот день вообще. Настроения не было там, голова болит с воскресенья. Но все равно 8 же поставили, был же, правильно? Принимается же. Ну, так же здесь. Вот вы пытаетесь, не получается. Ну, 8 же все равно поставят, вы же пытались. То есть нет потерь, это совсем другой путь. Даже просто маленькое продвижение по этому пути избавляет от всех страхов, написано в Бхагавадгите. Что же вы не решаетесь? Здесь вы не потеряете ничего. Поэтому попытайтесь. Любовь к Богу – это высшая цель. И теперь нужно встать на этот путь. Вот эти ашрамы есть, вот нужно знание. Вот нужно пройти до отречения весь путь жизни. Если вы читаете книги божественные, это тоже хорошо. Общаетесь с людьми духовными – очень хорошо. Это все в процессе. Ну, теперь мы должны закончить, так? Или нет? Еще? Как заслужить встретить духовного учителя? Как найти, понять свою высшую цель жизни? Как научиться управлять сексуальной энергией? Много вопросов. Вот первый вопрос, он решает все остальные вопросы. Сейчас у нас учитель сексуальной энергии. Она сейчас будет руководить жизнью. Она проявлена, и мы пойдем за ней, конечно. Она сильна очень. Поэтому нужен духовный учитель, который сильнее сексуальной энергии, чище. Вот эта чистота нам нужна, чтобы остановить этот путь. Остановить этот процесс. И сексуально нужно направить вверх нужно. Вниз это потеря, вверх это возвышение. Любовь к Богу это та же самая сексуальная энергия вверху. Там она чиста. Но там сверху она отражается здесь внизу, видите? А здесь она нечиста. С ней нужно быть осторожным. Для зачатия детей это не является сексом вообще. Написано. Это не секс. Секс это животная наклонность. Но если вы хотите зачать ребенка, это не является сексом. Это описывается как божественное отношение тоже. Поэтому думайте о детях. Когда вот, что касается сексуальных отношений, вы должны думать о детях, это тут трансформируется тоже энергия. И как заслужить встретить духовного учителя? Это просто. Это не делается географически или физически. Это внутренние законы управляют этим процессом. То есть мы должны просто быть готовым, и гуру придет. Если мы хотим духовного учителя, на самом деле, если у нас жажда есть духовным знанием, то первый, кто об этом узнает? Сверхдуша в сердце. Вот там, в глубине сверхдуша находится, мы говорили. Первый узнает. Вот и все. Все будет остальное организовано. Потому что именно в этом смысл всей нашей жизни, организованной этой сверхдушой. Поэтому, как говорил Иисус Христос, если сын просит у отца рыбу, он же ему змею в руку не положит. Очень простой закон. Если мы на самом деле хотим духовного учителя, он, конечно же, придет. Ведь он же слуга Бога. Конечно, придет. Что делать, когда родители заставляют идти на работу? ждут успехов и достижений, а не прислуживать мужу. Стоит ли слушать родителей и заниматься карьерой, как остаться с ними в хороших отношениях? Не-не-не-не. Когда дочь уходит замуж, она слушает мужа, не родителей. Дети – это не собственность родителей, простите. Там другие отношения. Она идет за мужем, не за родителями. Поэтому она с мужем решает этот вопрос. Работать ей или не работать. Как свою жизнь организовать, она с ним решает. Все уже. Время родителей кончилось. В каких случаях можно разводиться и как при этом негативно не повлиять на карму? Ох, какой вопрос интересный. Хотите свершить грех и остаться чистым при этом? О, потрясающий разум, Улан-Удэ. Первый раз такой слышу вопрос. Очень умный. Хорошо сформулирован. Нет, нет, все равно какая-то карма будет. Развод – это высшая мера наказания для семьи. Виновны оба. Тот и другой получит реакцию. Оба. В разводе не бывает только один виновный. Оба. В той или иной степени. Конечно, каждый обвиняет друг друга, понятно, я понимаю. Именно в этом их вина. То есть они не смогли найти путь к сердцу друг другу. Не захотели, скорее так скажем. Отказались от этого процесса. Исчерпали свое наслаждение и бросили друг друга. Все. Дурной характер оказался. Хотя написано в Ману Самхите, что муж может бросить жену, если она враждебно к нему относится. Тогда имеет право просто бросить. Есть другая причина, почему муж может оставить жену, если она не имеет детей, не может иметь детей. Это одна из причин, что человек может жениться второй раз. Что потомство очень важно. Ну что ж, на этой тяжелой ноте мы, похоже, закончим. Спасибо большое.